Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Воспоминания джазиста Алексея Козлова». Радиовариант книги. Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов. Впервые в эфире 18 июня 1998 года. Предлагаем вашему вниманию очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
Я продолжаю рассказ об ансамбле «Арсенал», о первых годах его профессиональной работы. Весной 76 года нас наконец-то взяли на работу в Калининградскую областную филармонию, и мы начали разъезжать по Советскому Союзу. Правда, нас не пускали работать в Москве. В первые месяцы нашей профессиональной гастрольной работы нам приходилось нелегко. Часто из городов, где мы побывали с концертами, в Министерство культуры РСФСР приходили телеги от работников культуры области с недоумением, почему такую музыку разрешают официально играть от Калининградской областной филармонии. И вот здесь, осенью 76 года, нас пригласили выступить на очень ответственном вечере. Это был торжественный вечер в доме посла Соединенных Штатов в Москве в Спасохаузе в честь 200-летия Соединенных Штатов. На этот раз приглашение последовало не от работников посольства, а от высоких советских чиновников, от заместителя министра культуры СССР. Почему же произошло такое чудо? Дело в том, что летом 1976 года, как раз накануне этого торжественного праздника, посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Уолтер Стессел покидал Москву, так как срок его пребывания здесь закончился. И он пригласил меня в числе своих друзей и знакомых на прощальный вечер, который он устроил в Спасохаузе. И там я улучил минуту, чтобы поблагодарить его за вот то приглашение на концерт к ним в 1974 году, и хотел сказать ему какие-то теплые слова. И он спросил меня, может ли он как-нибудь помочь мне и моему ансамблю. Я сказал, что вряд ли. Чем больше он будет стараться нам помогать, тем больше наши власти обозлятся, и нам будет еще хуже. Но он сказал, что он, наверное, придумает какой-то способ. И действительно, так оно и произошло. Уезжая, он поручил одной женщине, которая оставалась работать, его секретарь, написать письмо министру культуры СССР, товарищу Демичеву, с просьбой, чтобы на торжественном вечере в честь 200-летия Соединенных Штатов, который состоится уже без него здесь, чтобы на этом вечере играл ансамбль «Арсенал», представляя историю американской музыкальной культуры. Вот такое письмо было отправлено. И в результате этого я получил дома официальное приглашение к заместителю министра культуры, товарищу Дюжеву. Впервые в жизни я попал на прием такого уровня. Я постарался нарядиться в костюм с галстуком, чтобы не быть похожим на хиппи. Товарищ Дюжев разговаривал со мной крайне почтительно, без всякого пренебрежения, и сказал, что они согласны удовлетворить просьбу мистера Стессела, что они доверяют мне и моему ансамблю, они слышали много хорошего о нас, и что я должен по этому поводу встретиться с советником посла по культуре Раймондом Бенсоном, что у меня будет официальное приглашение в американское посольство, где он проживает, чтобы я не беспокоился, что меня будут преследовать, я должен провести с ним официальные переговоры от советской стороны о структуре концерта, который будет дан в честь этого праздника. Более того, я узнал, что на этом концерте будут присутствовать не американские и прочие иностранные дипломаты, а в основном советские чиновники и представители общественности, науки, культуры. То есть все те люди, от кого зависит общественное мнение в нашей стране, а значит и наша профессиональная судьба. Ведь «Арсенал» вместе со мной никогда не собирался куда-то уезжать. И мы хотели как можно скорее выйти из этого подполья, стать официальным коллективом и просто обогатить отечественную культуру новым жанром, который называется джаз-рок. Вести этот концерт пригласили Леонида Переверзева, одного из самых выдающихся наших знатоков джаза американского, моего старого приятеля еще по ранним годам подполья первых джаз-клубов. И вот вместе с ним мы отправились к мистеру Бенсону в американское посольство, чтобы обсудить программу будущего концерта. И вот здесь и возникли проблемы. Сразу же выяснилось, что мистер Бенсон не такой уж большой любитель джаза. Он даже не скрывал этого. У него все время играла классическая музыка в его апартаментах. Потом возникла главная проблема. Он сказал, чтобы мы исполняли музыку в двух отделениях. В первом отделении традиционный американский джаз, начиная от блюза и диксиленда до хардбопа. А во втором отделении современную музыку типа рок, джаз-рок и поп. И вот здесь я сказал, что для нас очень важным является исполнить свою музыку, потому что на концерте будут присутствовать в основном советские чиновники, и нам важно показать им, что мы не простые подражатели американской музыки, а что мы самостоятельный коллектив, что мы пишем и исполняем свою музыку. На что Бенсон сказал категорически, что нет, это концерт американской музыки, посвященный истории Америки и так далее. Мы стали настаивать, объясняя ему, что политически это даже очень важно, если мы сыграем свою музыку. И вот здесь я применил демагогический ход. Я сказал, что это произведет впечатление на всех гостей, так как наша музыка, в общем, похожа на американскую, является ее продолжением, что говорит об ее влиятельности, о влиянии вообще американской культуры на развитие мировой культуры. И тут он сломался. И тогда мы решили сделать концерт в трех отделениях. В первом – джазовая музыка. Во втором – музыка «Арсенала», и в третьем – современная американская музыка, рок и поп.
Радио «Свобода». В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
Приблизительно так и начался концерт. То, что прозвучало сейчас, это был негритянский блюз, который спел Игорь Саульский. Эта запись относится к тому периоду существования «Арсенала», но не к этому концерту, поскольку концерт этот не записывался. И вот после блюза настала очередь диксиленда. Но «Арсенал» не мог исполнять диксиленд, не было полного набора инструментов. И поэтому, чтобы заполнить эту пустующую нишу, мы пригласили сыграть один номер известный московский Dixieland-бэнд Владислава Грачева. Затем мы исполнили пьесу в стиле свинг, затем в стиле бибоп и хардбоп. После чего сделали небольшой перерыв. И вот потом настало второе отделение, которое предназначалось нашей собственной музыке. Мы исполнили там две моих композиции, и я вставил еще замечательную пьесу «Куявяк», это название польского народного танца, который обработал выдающийся польский джазмен Збигнев Намысловский. Таким образом, мы показали такую российскую и польскую джазовую культуру. Я специально отобрал для второго отделения пьесы непростые, содержащие элементы самых разных культур, от фольклора до авангарда. Мне хотелось бы представить три фрагмента сюиты «Ля бемоль мажор», написанной мной тогда, чтобы у вас сложилось впечатление о том, вот как звучал арсенал тогда для высоких гостей в доме посла. Заметили, во-первых, это уже чисто инструментальная музыка. Но, во-вторых, музыка уже непростая по сравнению с первым репертуаром ансамбля «Арсенал». Здесь и полиметрия, сочетание разных ритмических размеров, и непростые гармонии, и сложные басовые партии. И вообще музыка эта требует высокого профессионализма. И не зря к этому времени в ансамбле «Арсенал» сосредоточились только профессионалы, в основном студенты Московской консерватории Института имени Гнесина. Так мы начали второе отделение, а дальше мы решили показать еще более сложную музыку, которая даже уже не относится чисто к джазу, а скорее где-то находится на грани с современным авангардом. вслед за этой частью началась совсем другая музыка. Это был один из немногих моих экспериментов с русским языком. Я вообще считаю, что джаз и рок надо петь только на английском. Но здесь я сделал исключение. Мне очень понравился текст, который я нашел в поэзии Расула Гамзатова. Это его стихотворение «Молитва» в переводе Иосифа Козловского. В этой части «Сюита ля бемоль мажор» поют Мехрдад Бади и Тамара Кверквелия.
Когда увидишь, солнце море тонет, и режет солнце пополам вода, ты склонишься в молитвенном поклоне. И вот тогда застынешь, и молитва горлом хлынет. Хоть ты не молился никогда в жизни никогда.
В третьем отделении концерта мы, согласно договоренности, исполнили хиты из американской поп-музыки, включив туда, конечно, отрывки из оперы «Jesus Christ Superstar» и песни известных исполнителей.
Spark before we lose love's strength.
Говорит Радио Свобода. В рамках «Поверх барьеров» вы слушаете очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Ее название сегодня – «Концерт в честь 200-летия Соединенных Штатов». Автор и ведущий программы – Алексей Козлов.
Пел замечательный солист «Арсенала» Мехрдад Бади, очень популярный тогда в нашей стране. Он, к сожалению, уже в конце 70-х годов эмигрировал в Англию, где и по сей день прекрасно себя чувствует, не бросил музыку, поет и, насколько я понял, популярен в каких-то кругах в Лондоне. Ну, а концерт этот, в общем, прошел очень успешно для ансамбля «Арсенал». После этого наша официальная карьера укрепилась. Более того, в Министерстве культуры РСФСР появился такой как бы раздел музыки, джаз-рок, появились специальные ставки для джазовых музыкантов. Мы пробили нишу для музыки такого рода, официальную нишу. И это было очень важно тогда. Вслед за нами начали работать многие джазовые коллективы и коллективы, которые стали играть тоже джаз-рок.
Радио Свобода. Вы слушали очередную программу из цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел передачу Алексей Козлов. Архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная программа «Правда о Есеновце». Передачу подготовил и ведет Андрей Шарый. Впервые в эфире 18 июня 98 года.
«Правда о Есеновце».
Брат, що си уєдан зброй, крваві се води бой, за свободу і за дом, єдиний дом, хорватський дом.
В конце марта 76-летний хорват Динко Шакич в аргентинском городке Санта-Тересита встретился с корреспондентом местной телекомпании «Каналь Тресе» Хорхе Камарассой. «Журналист обманул меня», – сетовал потом Шакич в письме к другу, живущему в эмиграции в США. Камарасса разъяснил мне, что «Каналь Тресе» накануне чемпионата мира по футболу готовит передачу о Хорватии. Для того, чтобы лучше познакомить местную общественность с историей страны, команда которой попала в одну группу с аргентинцами. Но Динко Шакич интересовал Камарассу, который уже 15 лет специализируется на поисках нацистских преступников, не как приятный собеседник для разговора о спорте и красотах Адриатики, а как бывший начальник концентрационного лагеря «Есеновац». Вероятнее всего, последний из еще оставшихся в живых командиров нацистского лагеря смерти. Динко Шакич не стыдится прошлого. Он утверждает, что спит спокойно, как младенец. «В мире нет страны без тюрем, и кто-то должен выполнять неприятную работу. Я честно служил Хорватии. Если бы сегодня мне предложили занять тот же пост, я согласился бы без размышлений», — говорит он. Молодость Шакича прошла бурно. В 20 лет он стал офицером армии независимого хорватского государства, союзника Гитлера и Муссолини. В феврале 1942-го Шакич получил назначение в фильтрационный центр «Ясеновац» – комплекс концентрационных лагерей, где одновременно содержались до 30 тысяч узников – евреев, цыган, сербов, хорватов-антифашистов. Шакич быстро продвигался по службе, через несколько месяцев стал заместителем начальника лагеря, а в начале 1944-го – начальником. Карьере способствовал удачный брак. Динко Шакич женился на родственнице видного деятеля усташеского режима Макса Векослава Лубурича Нади. В ведение Лубурича входила вся система из 26 хорватских концентрационных лагерей. Осенью 1941-го по приглашению гестапо Лубурич посетил Германию, знакомился с опытом организации концлагерей в Третьем Рейхе. Через год, в сентябре 1942-го, встречаясь с Гитлером, глава хорватских усташей Анте Павелич отрапортовал: «Еврейский вопрос на большей части Хорватии фактически решен», говорит загребский историк Душан Биланжич.
Наравно, была уклоплена у...
Независимое хорватское государство было частью нового европейского порядка, который пытались создать немецкие нацисты. Хорватские усташи-националисты в своей теории и практике руководствовались примером фашистской Германии. Различия между фашистским и усташеским государствами были, но формальные, а не существенные. Но тезис о некой особой вине хорватского народа не верен. Хорватия на протяжении всех военных лет оставалась самой партизанской республикой Югославии. Иосип Броз Тито был хорватом. В 1942-1943 годах из 97 партизанских бригад 46 действовали под командованием антифашистского хорватского партизанского штаба.
На најсвечаний начин започело је у Берлину радом хрватско-њемачко друштво. Посланик независне државе Хрватске, витез доктор Владимир Кошак, изјавио је у свом говору da će ovaj dan biti od povijesnog značenja za hrvatsko-njemačke odnose i hrvatski narod. Na riječi hrvatskog poslanika odgovorio je predsjednik društva, general SS oružja, SS Obergruppenführer Vitez Berger.
Führer Adolf Hitler, mein Programmik, Sieg! Sieg! Sieg!
Это звуковой фрагмент из хорватского пропагандистского фильма времен Второй мировой войны. Так проходило торжественное заседание общества хорватско-немецкой дружбы. Война расколола Хорватию. Против хорватов-усташей сражались хорваты-антифашисты. Один из лидеров хорватской эмиграции, Иво Корски, так характеризует ситуацию полувековой давности. На территории Хорватии существовали два революционных движения – партизанское и усташеское. Шло сразу несколько войн. Сторонники Гитлера воевали с антифашистами, антикоммунисты сражались с коммунистами, сербы сражались с хорватами. В этом контексте для нормального права не оставалось места. Корский прав, но это не освобождает нынешнюю хорватскую власть от обязанности определить отношение своей страны к прошлому, говорит загребский социолог Славен Летица.
Между остальным и сегодняшний президент Республики Хорватии доктор Франьо Туджман со целым...
Нынешний президент республики Франьо Туджман участвовал в антифашистском движении. Он, вероятно, считал, что это обстоятельство надежный аргумент для того, чтобы характер современной хорватской власти не ставился под сомнение. Но опыта Второй мировой войны недостаточно, если в отношении национальной истории проводится неопределенная политика. Здесь Туджман совершил немало ошибок. Хорватская политика должна, наконец, стать предельно ясной. Власть обязана запретить все символы усташеского режима и деятельность политических партий, строящих свою идеологию на близких к фашизму идеях.
Динко Шакич после поражения фашизма бежал. Он скрывался сначала в Австрии, потом в Италии, а в 1947-м вместе с семьей добрался до Аргентины. Режим генерала Перона благосклонно относился к беженцам из Европы, немцам, итальянцам, хорватам. За океаном оказалось примерно 60-70 тысяч хорватов, не только сторонников Анте Павелича, которые, впрочем, составляли большинство в этой волне эмиграции из Балкан, но и людей, боявшихся коммунистической власти Иосипа Броз Тито. Сам Павелич, возглавивший усташеское движение и за рубежами Хорватии, умер в 59-м году в Мадриде. Динко Шакич вырастил троих детей, построил дом, завел какой-никакой бизнес и спокойно дожил до образования нового независимого хорватского государства. рассказывает загребский журналист Инес Сабалич.
Контакт с этим усташком диаспором подсетил, как на одну от притча Хорхе Луиса Борхеса.
Хорватская усташеская диаспора в Аргентине словно искривленная реальность из рассказов Хорхе Луиса Борхеса. Эти люди уже полвека живут иллюзиями. Многие до сего дня словно не отдают себе отчета в том, что страна, за которую они боролись и которой они владели, давно уже в прошлом. Все, что связано с усташеством, от иконографии до идеологии, естественно для них в такой степени, в которой для рыбы естественно вода. Со времен Второй мировой войны выросло несколько поколений хорватов, но старики все еще отмечают 10 апреля, день образования фашистского государства в Хорватии. В их головах усташеская Хорватия все еще существует, словно в капсуле времени. Поэтому Динко Шакич согласился говорить о Ясеноваце перед объективом телекамеры. Усташеская эмиграция и ее наследники больше всего напоминают закрытую религиозную секту.
Инес Сабалич недавно побывала в Аргентине, где встретилась с хорватскими мигрантами разных поколений. Для усташей политический климат аргентинской военной диктатуры оказался подходящим. В свите генерала Хуана Перона было немало хорватов. Его личный врач Бранко Бизон, телохранитель второй жены Изабеллы Миро Багетич. Одной из политических партий, перонистским движением иностранцев, руководил бывший министр усташеского правительства Эдо Булат. Но Перона и его страны давно нет. Общественный климат в Аргентине изменился, и нынешние власти искупают грехи властей старых, превративших страну в убежище для военных преступников. Достаточно вспомнить дело бывшего эсэсовца Эриха Припке, выданного аргентинским правосудием итальянскому. Дошла очередь и до усташей. Интервью с Динко Шакичем, в котором он с гордостью рассказал о своем прошлом, появилось в эфире телестанции «Каналь Треса» 6 апреля. А 7 числа Центр Симона Визенталя, международная еврейская организация, занимающаяся поиском нацистских преступников, потребовала ареста Шакича. Загреб направил в Буэнос-Айрес запрос о выдаче бывшего начальника концлагеря в Ясеноваце. 28 мая Аргентина официально дала положительный ответ. Шакич арестован. Вскоре в Хорватии начнется судебный процесс. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Правда о Ясеноваце». Говорит директор Иерусалимского центра Симона Визенталя Эфраим Зуров.
We have documents which refer to specific cases in which Mr. Shakic murdered inmates at the Ясеноваце concentration camp.
Мы располагаем доказательствами вины Шакича. Он лично участвовал в убийствах узников концентрационного лагеря Ясеноваце. И прежде было известно, что Динко Шакич находится в Аргентине, но мы не знали точно, где он находится. Не существовало и условий, при которых аргентинское правительство получило бы основание арестовать Шакича и выдать его Хорватии, до тех пор, пока он не выступил по телевидению и не подтвердил, что был начальником Ясеноваце. Мы положительно расцениваем то обстоятельство, что правительство Хорватии быстро направило в Буэнос-Айрес запрос о выдаче Шакича. Но мы ясно заявили Загребу, что к делу должны быть приобщены все без исключения свидетельства преступлений Шакича, в том числе и те, которые найдутся в Белграде. Процесс над Шакичем только начало. Мы добиваемся полномасштабного расследования преступлений усташеского режима. Не один только Динко Шакич укрылся в Аргентине. Не в одной только Аргентине живут военные преступники.
По данным Центра Симона Визенталя, примерно 1000 хорватов, бежавших в Аргентину, могли бы быть привлечены к суду за совершение военных преступлений. Сегодня, через 53 года после окончания Второй мировой, в списках военных преступников Центра числятся помимо Шакича два хорвата. Один из них – богатый аргентинский бизнесмен и влиятельный в Хорватии политик, финансировавший избирательную кампанию Франьо Туджмана по имени Иво Ройница. В годы войны он, офицер контрразведки, внедрял в Дубровнике арийское право, занимался преследованием сербов, евреев и прочих инородцев. Инес Сабалич.
Люди очень лагано просто сами себе.
Люди легко прощают грехи себе самим. Думаю, Шакичем усташеская диаспора согласится пожертвовать. Он не имеет политического или делового авторитета, он не богат, никогда не входил в число лидеров усташеского движения иммигрантов. Шакича и осудить так-то легко. Ведь нет никакого сомнения в том, что он, бывший начальник концентрационного лагеря, военный преступник, убийца. Тут просто не о чем говорить. Но если ситуация будет развиваться и дальше, то под ударом правосудия окажутся люди с усташеским прошлым, влиятельные в хорватской общине, такие как Ива Ройница.
Центр Симона Визентали обвиняет Динко Шакича в соучастии в убийстве 13 заключенных лагеря Есеновац. В распоряжении директоров Белградского музея жертв геноцида Милана Булаича, по его словам, находятся документы, свидетельствующие о том, что в октябре 1944 года Шакич отдал приказ повесить 21 узника. В другом случае, согласно тем же источникам, он лично расстрелял двух еврейских юношей 16 и 17 лет. Шакич утверждает, что был на редкость гуманным начальником концентрационного лагеря, даже оборудовал футбольный стадион, и что во время его пребывания в Ясеновце заключенных не мучили и не расстреливали. Умирали они якобы только по естественным причинам.
Динко Шакич был в годы войны молодым парнем, которого куда больше политики интересовала щегольская офицерская форма и начищенные до блеска сапоги. Невозможно, чтобы такой молодой человек в действительности командовал огромным лагерем. Тогдашняя Хорватия не была фашистским государством. Мы боролись против сербов за независимость от Югославии. Ясеновац, конечно, не походил на санаторий, но в нем содержались враги государства. Каждое государство должно защищаться. Мы решительно выступаем за то, чтобы истина об усташах стала известна всем. А потому, думаю, Шакичу нечего было бы бояться, если бы правосудие было действительно справедливым. Но, искренне говоря, я думаю, что процесс над ним будет срежиссированным. В Хорватии ничего не изменилось с коммунистических времен. Изменилось только название страны, а люди остались такими же.
Это говорит Сречка Пшеничник, зять усташеского вождя Анте Павелича, продолжатель его дела, лидер так называемого хорватского освободительного движения. 77-летний, сухонький, живой старик вполне миролюбивого вида. Как и Шакич, впрочем, тут грузин, широколиц, но если судить по фотографиям, выглядит вполне по-домашнему. Полвека назад эти старики теперь чисто эмоционально способны вызвать скорее близкое к жалости презрение, чем ненависть или жажду мести, выглядели совершенно по-другому. Они, холеные, уверенные в победе усташества и рейха, молодые офицеры и чиновники, готовились править миром и готовы были при этом перешагнуть через горы трупов. Но настоящие эти люди не сегодня, а на других уже пожелтевших снимках военной поры более чем полувековой давности.
На речи хорватского посланника отговорил председатель дружства генерал СС оружия СС обергруппенфюрер Витез Бергер.
Говорит историк Душан Биланжич.
Сколько заключенных погибло в Есеновце, неизвестно. И в прежние социалистические времена и сейчас часто дают пристрастные оценки в громадном диапазоне от 35 тысяч до почти 1 миллиона человек. Самыми объективными мне представляются данные, полученные в результате независимых друг от друга исследований. Сербским демографом Корчевичем и хорватским Жиревичем. 80-85 тысяч человек. По их же сведениям, за то время, которое прослужил в Есеновце Динко Шакич, в Есеновце погибло около 36 тысяч человек. Вероятно, суд над Динко Шакичем поможет приблизиться к истине в некоторых аспектах военной истории Хорватии, но, боюсь, достоверно реконструировать действительность быстро не удастся. Нужна долгая и кропотливая, беспристрастная, свободная от политизированности работа ученых.
Аргентинское интервью Шакича для Хорватии откровением не стало. На страницах Загребской печати имя Шакича появлялось и прежде. Но власти не думали привлекать его к ответственности. Франьо Туджман во время поездки в Латинскую Америку в 1994 году на дипломатическом приеме встречался и беседовал с Шакичем. В борьбе за независимость Туджман опирался на поддержку всех, кто этой борьбе сочувствовал, часто не затрудняя себя идеологическими и моральными разграничениями. Возникла теория национального примирения. Усташи, партизаны, коммунисты, антикоммунисты – все те, кому дорога Хорватия, обязаны забыть о вражде. Символом примирения должен был стать мемориал в Есеновце, памяти соотечественников, погибших в войнах 20-го столетия. В конце концов, пояснял президент, иного, кроме усташеского опыта государственного строительства у нации не было. Но все это в глазах подавляющего большинства хорватов не оправдывает небрежности, неразборчивости, нечистоплотности власти. Улицы городов, носившие имена коммунистических вождей, теперь носят имена усташеских лидеров. Хотя бурная молодежная мода на усташество прошла, в начале 90-х даже новорожденным порой давали имя усташа. Но символика режима и по сей день распространена в армии, полиции, в спорте, в музыке. После победы над сербами в 95-м году фирма «Croatia Records» выпустила сборник патриотических песен. Среди них «Усташеский марш» с кличем хорватских фашистов. «За дом спремны, к защите Родины готовы».
Чуйте, сербські добровольці, банду чехніці, стичіть вас наша рука і у Сербі, стичіть вас наша рука і у Сербі.
У істоків ріки ми стоїмо на стражі рідної землі. Поки ми живі, здесь не буде сербов. Бросай гранату, гони бандитов по ту сторону реки. Знайте, сербские добровольцы, знайте, бандиты-четники, наша рука достанет вас и в Сербии. Ох, хорваты, милые браты, мы боремся за отчий дом, за свободу. Хорватия нас не забудет никогда.
Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da je vrlo maleni postotak onih koji su na ekstremnoj ljevici.
Исследования общественного мнения показывают, что партии профашистской или усташеской ориентации поддерживают лишь 3-4-5% избирателей. Подавляющее большинство хорватов определенно ориентировано на антифашистскую традицию. Политический климат в мире изменился. Психология холодной войны ушла в прошлое. Поэтому люди, которые соучаствовали в военных преступлениях, потеряли возможность прятаться за тезис о своей антикоммунистической борьбе как оправдание любых злодеяний. Тоталитарные идеологии нанесли огромный ущерб народам многих стран, и поиск источников для политического вдохновения в печальном прошлом бесперспективен. Но в руководстве правящей партии «Хорватское демократическое содружество» есть довольно влиятельная группа людей, которые в этом отношении настроены консервативно, которые сентиментально относятся к усташеству. Это, конечно, неприемлемо ни для самой Хорватии, ни для Европы в целом.
Суд над Динко Шакичем станет самым громким процессом в Хорватии за годы ее независимости и очень трудным политическим испытанием для руководства страны. Те сентиментальные консерваторы в загребском руководстве, о которых говорил Славин Летица, сложа руки не сидят, намереваются организовать параллельный судебный процесс над бывшим командиром дивизии «Динара» армии сербских националистов-четников Мамчила Джуичем. Джуичу 91 год, он живет в Лос-Анджелесе, а в годы Второй мировой воевал и против хорватов-усташи, и против партизан, невзирая на национальность. В 80-е годы югославские власти безуспешно пытались добиться выдачи Джуича. Сейчас судебные органы хорватского города Шибеник готовят пакет документов для того, чтобы вновь обратиться в США с требованием о выдаче сербского националиста. Общественное настроение в Хорватии вряд ли позволит властям заниматься новым режиссированием истории, даже если такие намерения возникнут. Хорваты хотят и имеют право знать правду о себе самих, знать правду о Второй мировой войне, знать правду о Ясеновце. Загребская журналистка Инес Сабалич.
Я поздравляю прилику, куда Хорватска конечно пройдет кроз катарзу, которая абсолютно...
Я приветствую саму возможность того, что наконец свершится правосудие. Как хорватка, как гражданка этой страны, я очень хочу, чтобы абсолютно вся правда о Ясеновце стала известна. Я не хочу, чтобы Хорватия и дальше жила с тайной в душе. Я хочу, чтобы все преступники были осуждены. Кто-то именем Хорватии убивал людей в Ясеновце по российским законам. Ясеновец останется позором и грехом и нынешней хорватской власти до той поры, пока не станет известной вся правда о нем. Это хорватам пора сказать самим себе совершенно ясно.
И то нечто, с чем все люди могут усвоить.
В мае 95-го я приехал в Ясеновац, через пару дней после того, как там закончились бои новой сербско-хорватской войны. На сей раз торжествовало хорватское понимание справедливости. Сербы были отброшены на южный берег Савы. Территория мемориала была заминирована, и к памятнику, гигантскому цветку, поднявшемуся над полями и лугами, пришлось пробираться по узкой тропинке, что тянулась вдоль окопов с пулеметными гнездами. Музей был разграблен, памятник загажен, пламя в чаше вечного огня не горело. Сейчас мемориал в Ясиновце более-менее привели в порядок, и сюда приезжают из Загреба видные политики. Будем считать для того, чтобы искренне отдать дань памяти жертвам нацизма. Это бывает раз в году, 8 мая, в День Победы над фашизмом. День образования независимого хорватского государства отмечают примерно на месяц раньше, 10 апреля. На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Правда о Ясиновце». Автор и ведущий Андрей Шарый.
Программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные потому, что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина».
Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах.
Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей.
She's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».